говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович, и мой гость сегодня в прямом эфире – историк Ирина Карацуба. Добрый вечер, Ирина.
Вечер добрый.
Ирина – кандидат исторических наук, доцент МГУ. Вот, может быть, мы начнем как раз, зайдем со стороны юношества, зайдем со стороны тех, кому вы рассказываете об истории. Первый курс, второй?
Ну, вы знаете, как говорил наследствие Емельян Иванович Пугачев, где и где я не был. Да, и первый курс, и второй, и четвертый, и аспиранты, вот и стажеры, и все-все-все.
Да, вот в течение довольно длительного времени, да, вы уже...
Я вообще с 1983 года.
Преподаете?
Да.
Кто бы мог подумать. Вот давайте про те глаза, которые вас встречают, и про ту историю, которую вы преподаете, и про то, какая история нам нужна и какая есть. И какой от нас требуют. Вот давайте.
Так коротенечко, да?
Коротенечко.
На часок.
Нет, в том-то, просто почти в точности цитата из фильма «Коротенечко минут на 40» ровно у нас с вами и получится. Вот люди, приходившие в 83-м году, и люди, приходящие в другие годы. Кто, что общее, что другое? Глаза.
Ой, страшный вопрос. Как это там, это королева Гамлета тут говорила, да? Ты мне глаза образил внутри души, а там все в кровавых язвах. Значит, можно я начну со стихов?
Да? Попробуйте.
Я на мир взираю из-под столика.
Да-да-да.
Век 20-й, век необычайный. Чем события интереснее для историка, тем для современника печальнее.
Николай Глазков. В другом варианте, чем столетие лучше для историка просто.
Да, есть разные варианты.
Да, тем для современника печальнее.
Что я тут могу сказать? Конечно, то, что я видела в 83-м году, то, что я вижу сейчас, отличается друг от друга, да? Опять же, если цитировать классиков, то у Экзюпери были такие слова, что достаточно услышать народную песню 11 или 12 века, чтобы понять, как мы низко пали. Да, пали-таки все-таки пали. Вот, вы знаете, Виктор, могу вот одну такую вещь сказать. Знаете, действительно, преподаю с 83-го года, а в прошлом году, в первый раз в жизни, студенты на меня пожаловались, начальству. Как вы думаете, на что?
Не знаю еще.
Сейчас вы узнаете про меня всю правду.
Ну, я могу догадаться. Что-нибудь вы, наконец, неправильное сказали?
Да, вот они сказали, что я агрессивно, антипутински настроена.
Какое-то имеет отношение к курсу истории?
Вот мне тоже хотелось бы знать, какое-то имеет отношение к курсу истории. Вот, но вот это, знаете, такое вот ласточка нового времени, да? Я ответила на это тем, что в следующий раз прочитала им половину лекции о культуре доноса в России, да? Вот о том, как в России доносили от соборного уложения 1649 года и до манифеста 17 октября 1905 года. Дальше просто времени уже не хватило.
Про новейшие доносы.
Про новейшие, да. Поэтому я так хочу сказать, что, конечно, все равно я их всех ужасно люблю, да, они мои любимые, вот, и, мне без них было бы, наверное, очень трудно, хотя несколько раз в жизни я задумывалась над тем, но нет, я не в состоянии, но, конечно, они очень сильно изменились за эти 25 лет, и, конечно, с точки зрения образования, эрудиции, даже просто умения читать тексты, мы видим большой откат назад, да.
Странно, странно. По чисто формальным основаниям, да, интернет, да, возможность читать, сравнить возможности студента 83-го.
Телевизора слишком много смотрят. Раз. Два, в интернете сидят в основном в чатах. Ля-ля, тополя и так далее.
Ну,
очень трудно их заставить прочитать.
Еще и в Википедию залезть, как минимум. Как минимум.
Знаете, я прошу прощения, не в большом я восторге от Википедии.
Нет,
но
я говорю,
есть такая возможность,
как минимум,
да.
Как минимум что-то узнать.
Да? Зато я скажу так, что по сравнению с тем, что мы видели в 83-м году, они люди гораздо более свободные, они более прагматичны, безусловно. Но я не вижу, кстати, я не считаю, что это недостаток, да. И они все-таки вот уже в большей степени граждане мира, чем вот мы. Вот я в 1960 году родилась, да. Угу. Вот они в большей степени граждане мира, и слава богу.
Ну, одно другому, в общем, не то чтобы должно обязательно мешать. Хотя у нас, да, у нас либо ты патриот, либо космополит, и это так кроваво ногтем,
знаете,
прочерчено.
Виктор, у меня мама моя замечательная, она долгие годы работала в таком ВААПе, Всесоюзном агентстве по охране авторских прав. И, значит, она была театральным юристом. Mm-hmm. И, в частности, вот она мне рассказывала, что как-то раз она там работала с Окуджавой, с Булатом Шаловичем, да? И так он ей ужасно понравился, что она ему задала такой нескромный вопрос. Она сказала: Булат Шалович, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь комплексы? А он сказал, ну, конечно, у меня их много. А она говорит, ну, например. Он говорит, ну, знаете, ну, например, я не умею говорить с иностранцами. Я вот не знаю, как себя вести с иностранцем. Вообще не знаю. Вот у моих этого точно нет. Да?
Они уже знают.
Они знают.
Культура доноса. Интересно. Я бы хотел послушать эту лекцию.
Пожалуйста.
Да, слушайте. А что? Ну да, да, это можно рассматривать как такой серьезный элемент культуры. А что русский донос чем-то отличается от немецкого и африканского?
Ой, ну, вы знаете, тут, конечно, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно быть специалистом по Африке или по Германии, которым я не являюсь. Да, значит, насколько я все-таки так себе представляю, у нас, конечно, все это держалось подольше. Ну, все-таки, извините меня, гражданские свободы и вообще хоть какие-то попытки ограничить верховную власть хоть чем-то легитимным, это все-таки 905 год, да? Ну, вот. И вообще как-то нам надо все-таки помнить, да, что, например, первый университет работающий возник в середине 18 века, да? Вот в некоторых странах в 12-м, в 13-м, да, тут все-таки середина 18-го. Вот. А у нас, что касается доноса, все-таки все это отличалось больше как бы зверством, свирепостью и тяжестью для человека, конечно. И потом, при том, уже в те времена, когда как-то весь, ну, по крайней мере, европейский окружающий мир постепенно стал купировать все вот эти вот зверства, свирепости и тяжести. А у нас все-таки, вы знаете, то, как вот один из современников XVI века назвал московский режим людодерский, да?
Ух ты!
Да, вот это вот, ну, ну чего я тут говорить-то, да? Просто рыдать хочется, да? А как вам понравилось, например, такое высказывание Ивана Пересветова? Это тоже середина XVI века, прошу обратить внимание, да? А в русском царстве веры есть, а правды нет. А Бог не веру любит, правду. Как вам понравятся такие слова?
Мне понравятся.
Да, есть над чем подумать, правда?
А вот доносы, это очень поразительно, что это происходит в связи с историком. То есть вы же про Путина, наверное, ничего особенного не говорите?
Нет.
Вы говорите про вертикаль?
Я говорю про вертикаль, но...
То есть человек, который говорит, условно говоря, анализирует как-то Ивана IV, он оказывается антипутинцем, да? Вот по факту.
Ну, вы знаете, значит, как бы в оправдании моих дорогих студентов должна сказать, что я все-таки начинаю анализировать Ивана IV, я, как правило, Путиным заканчиваю, да, потому что все-таки нужно показывать, откуда корни растут, да, в окно-то всем полезно выглядывать, вот то, что мы видим в окно, как-то нужно понимать, откуда оно все взялось, да. Я также вот это люблю наш вой про там наши традиции, наши корни, да, вот список, пожалуйста, мне полный традиций, корней, да, и давайте разбираться.
Ну, расскажите, как вы разбираетесь.
Ну, по-разному разбираемся.
Нет, есть такое, ну, то, что стало столбовым последние 10 лет точно, да? Мы застали десятилетие, когда мы начали скрести голову по этому поводу. Я тут, кто бы ни сидел напротив меня, я выступаю адвокатом дьявола, это моя такая работа. Поэтому я спрошу, ну, а может, по-другому тут не может быть? Не то чтобы это хорошо, но просто по-другому-то не может быть. Как только что-то по-другому, так, глядишь, демократы разворуют Россию, там,
да,
скажем.
Прихватизируют все.
Прихватизируют тогда.
Да.
Может, ничего, кроме вот этого самого посоха Ивана IV, может, ничего и не надо?
Я вам лучше скажу. Вот когда Пушкин с Жуковским в 1831 году издали свои знаменитые стихи-то на взятие Варшавы, да, князь Петр Андреевич Вяземский в своих записных книжках, он их назвал шинельными стихами, он написал: «Охота вам, господа, стоять на коленях перед кулаком». Охота. Охота стоять не только тем господам, но и многим господам позже. А вы знаете, значит, вот, конечно, то,
так чем... ведь не глупые были господа и совестливые вполне.
Может, если вы имеете в виду Пушкина с Жуковским,
да,
то в плане их общественно-политической позиции вот тех лет, ну, извините меня, пожалуйста, да, не глупые-то они не глупые, это Пушкин наш гений, да, замечательный совершенно, но его общественно-политическая позиция, ну, как бы так помягче выразиться, да, вот этот вариант государственничества. Знаете ли, Михаил Юрьевич Лермонтов, к примеру, или Лев Николаевич Толстой как-то по-другому себе это представляли, да? Разные есть традиции в нашей литературе.
В литературе, да.
Уж Лермонтов-то, извините меня, записочек Бенкендорфа писать бы не стал про народное образование. Я прошу прощения, что замахиваюсь на самое святое. Но меня пушкинская позиция после 23-24 года ужасно раздражает, если честно.
Не, ну,
и знаете... многие пушкинские вещи абсолютно недопустимы, и у нас их, к сожалению, любят очень цитировать, все то, что он про Радищева понаписал, да. А, опять же, против этого очень возражал Вяземский в свое время.
Просто... Тогда мы говорим недопустимы, мы входим в клинч с гением. Это невозможная вещь.
Почему?
Попробуем это рассмотреть исторически. Да? Он так думал. Оставим в покое как Михаила Юрьевича, так и Александра Сергеевича. Вот речь об этом столбовом представлении.
Да.
О том, что желающий добра России должен любить власть. И вот вам от Пушкина до романа «Около ноля», да, неизвестного автора.
Я не читала. Вот что стоит почитать?
Любопытно. Да? Любопытно, да-да-да. И раз уж мы об этом заговорили, мое мнение, что никакого отношения к Суркову это не имеет, потому что это довольно талантливо написано. А, там, сказать, Суркова мы читали, и это не очень талантливо. Бог с ним. Мы говорим сейчас о позиции. Не об оппозиции, а о позиции. Об этой позиции, что любишь Россию, люби власть. Если ты не любишь власть, ты по факту, а тут так все устроено, что если ты любишь Россию, то изволь сотрудничать с властью, не изволь идти против.
Как вот в том анекдоте, да, там, гражданин Михайлов, слушайте песню «Валенки» и не выделывайтесь, да?
Да. Ну вот вы так совсем, вы ультралиберальная такая, значит, как вас терпят-то?
Знаете, вот мой любимый историк Василий Ильич Ключевский, он как раз вот одного из моих любимых героев, Александра Радищева, он называл ультралибералом. И это правильно, он, конечно, не революционер был, а именно ультралиберал. Хорошо, я зайду с другой точки зрения. Вот завтра, между прочим, исполняется 70 лет замечательному человеку и священнику, отцу Александру Борисову, да? Вот, заранее его с этим поздравляю. И отец Александр, прихожанкой храма которого я являюсь, Касьма и Дамиана, в Шубине, тут недалеко. Хотя я была больше чадом вот погибшего, ушедшего от нас отца Георгия Чистякова. А отец Александр как-то года два назад на одной из своих, по-моему, общих исповедей нам сказал замечательную вещь. Вот я могу повторить эти слова. Он сказал, вот мы все время, так сказать, вот повторяем 10 заповедей, да, вот не сотвори себе кумира. Но ведь мы постоянно занимаемся кумиротворением. Вот мы сделали кумир из нашего государства. И вот этому кумиру, да, полагается принести в жертву все, что можно. А ведь это язычество. Да? Вот. И я глубоко, вот как историка, меня очень раздражает мысль о том, что нельзя было по-другому. Потому что все-таки вот есть такая теория, по-английски это звучит path dependency. Зависимость от колеи, зависимость от пройденного пути. Да? Вот от этой колеи ты уже никуда не денешься. Почему? Многие страны в любом веке, включая 20-й, очень радикально меняли свою колею. Просто это в разном направлении. Я приведу вот два таких разных примера. Например, Испания. При Франко была в одной колее, потом все-таки как-то повернула на другую колею. Сейчас об этом очень много пишет Эмиль Абрамович Паин, и его работы есть в интернете, можно почитать. А вот, например, Аргентина вошла в 20 век в пятерки ведущих стран мира, а закончила 20 век совсем на другом месте. Да? Вот, поэтому все в наших руках.
Ну,
и помните, Митрич, да? Как пожелаем, так и сделаем.
Как пожелаем, так и сделаем. В каком-то смысле, да, народ как пожелает, так и сделает, это уж точно. А погодите, а куда ж деть вот гены? Вот я все выступаю адвокатом дьявола. Ну, вот, и вот такие, вот книжки такие читали. Вот понимаете, какая штука? Многие вещи, которые для людей иной колеи очевидны, многие вещи, которые очевидны Люмпину в Великобритании, Люмпину, подчеркиваю, он даже над этим не думает. Вот человек, сидящий в пивнухе в Великобритании, какой-нибудь там, не знаю, даже не за Челси, которых называют аристократами, а вот самый что ни на есть какой-нибудь там Вестхэм, не знаю, да? Вот любой фанат, да, вот в пивнухе, любой самый примитивный человек, но он знает, что это его страна, знает, что начальство – это, так сказать, нанятый менеджер. Он знает, что у него есть право на адвоката. Он знает, что у него есть право сказать все, что он захочет. Да? И в этом смысле он просто по факту, в смысле европейского самосознания, находится впереди огромного количества наших интеллектуалов. Причем слово «интеллектуалы» я употребляю даже без кавычек. Действительно интеллектуалов, которые, с одной стороны, интеллектуалы, с другой стороны, считают, что они должны вот снизу взирать в это страшное лицо государства. А он, будучи люмпином, как-то свободный человек. Да? Вот все-таки колея много значит.
Я согласна, и любая страна движется своим темпом, и на любую страну можно смотреть с точки зрения того, что ее объединяет с окружающим миром, а можно смотреть с точки зрения того, что в ней особенного. Вот знаменитый спор западников и славянофилов – это ведь не как бы два разных ответа на один вопрос, а два разных взгляда. Западники искали больше того, что нас объединяет с окружающим миром, да? Славянофилы – больше того, что у нас такое вот различное. Просто и те, и другие немножечко абсолютизировали свои ответы, что часто очень бывает. Да, движемся с разной скоростью, ну и что? Вот, знаете, вот 150 лет назад меня могли обменять там на какой-нибудь мундштук из дорогого материала, да, если я крепостная девка, или там на борзую, на какую-нибудь, да, но сейчас все-таки не обменивают, да, мы из этой колеи вырвались.
Ну, более-менее, я так...
Нет, то все-таки, да?
С вами боюсь заглядывать, да, после...
Как вы оптимистичны.
После Аргентины, после вашего упоминания об Аргентине. Нет, ну, господи боже мой, ладно, Аргентина, там... Когда посреди 20 века возникает Пол-Пот, посреди древней, развитой, так сказать, цивилизации с уникальными произведениями культуры, там, с каким-то духовным наследием, посреди всего этого вдруг возникают ребята с мотыгами, там, да, которые там долбят по черепам и скармливают людей крокодилом. В этом смысле нет никакого прогресса, да? То есть вот как пожелаем, так и сделаем, да? Никто ни от чего не гарантирован.
Не, ну человек все-таки создан Богом со свободой воли, да, со свободой и на добро, и на зло. Но как он ее использует, так он ее использует. Правильно? Вот, а ну как нет прогресса? Ну, все-таки все эти документы, которые человечество приняло, ну, за последние так лет 500, 300, 200, всякие эти хабеас корпус акты, декларации прав человека, международные организации, Красные Кресты и так далее. Я не могу согласиться, что нет прогресса. Просто он крайне неравномерен. Помните это? Идите и остановите прогресс. Не получится остановить прогресс.
У одного моего приятеля, человека довольно парадоксального и, так сказать, очень остро, на мой вкус, мыслящего, вот как раз недавно мне высказал мысль о том, что вспышка такого... Мы воспринимаем все, что ислам наступает, да, вот шахиды, да, Бен Ладен, что это наступление. Да, mm-hmm. их наступление. Он вдруг сказал парадоксальную мысль, которая меня заставила серьезно задуматься. Он сказал: нет, это акт отчаяния с их стороны, потому что свободный мир де-факто наступает, да? Интернет, радио, он... То есть вдруг посреди Тегерана возникает там миллионная демонстрация в защиту права голоса, да?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Да, вдруг... Посреди Ахмадинежада, да, вдруг mm-hmm. миллион человек, так сказать, западные ценности. То есть то, что мы называем западными ценностями, это универсальные ценности. Они люди точно так же испытывают эту потребность посреди абсолютно там мусульманского, и мусульмане же, да. Но эта ценность оказывается не христианской, не протестантской, да, она оказывается человеческой. Оказывается, она, да, потому что те люди, которые выходили, это правоверные мусульмане, да?
Да, да.
Абсолютно. Но и то, но свобода выбора, оказывается, вдруг посреди... Значит, с точки зрения, если мы посмотрим на происходящее с точки зрения вот такого ортодокса мусульманского, мы увидим, что идет наше наступление, ну так, наше, да, условно говоря, европейских ценностей. И вот эта вспышка и шахидов, и Бен Ладена, это... действительно, как можно, вот, можно попробовать посмотреть с этой стороны, что это оборона, это последний рубеж. Да? Странно, как это к вопросу о Грановском, Аксакове, о славянофилах, и, да, что можно посмотреть с этой стороны, можно с этой. Вот вы оптимистически смотрите на то, что происходит. Я имею в виду там конкретно Бен Ладен, разумеется, я имею в виду десятилетия, если мерить десятилетиями.
А вы имеете в виду последние десятилетия здесь у нас, в России?
Нет, 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 в мире.
Трудно сказать. Знаете, что считать оптимизмом, да? Христианский оптимизм, в моем понимании, я все-таки себя христианкой считаю, хотя, конечно, наверное, очень фиговый, но все-таки. Это вот, ну, ей гряди, Господи Иисусе, да, то есть вот чем быстрее, тем лучше, да, поэтому с этой точки зрения, не знаю, мне кажется, что просто мир сталкивается с новыми вызовами, к которым он, естественно, не очень готов, но мир никогда не был готов к новым вызовам, он всегда с ними сталкивается, да, генералы всегда готовы готовились к прошедшей войне, да? И мне кажется, сейчас в муках рождается что-то новое, а что родится, это мы еще посмотрим. А я по природе оптимист, я по природе человек жизнерадостный.
Это новое, да? Это новое имеет отношение к какой-то из существующих идеологий? Потому что есть идеология гуманизма, скажем, неосознанная, да? Вот есть эта самая идеология гуманизма. Внутри православия, протестанства, мусульманства, буддизма, чего угодно.
Атеизма.
Атеизма, разумеется. Mm-hmm. Есть идеология гуманизма. Mm-hmm. Эта идеология, в общем, объединяет де-факто довольно большое количество людей. Просто они не знают, как мольеровский персонаж не знал, что он говорил прозой. Да? Они не знают, что их объединяют гуманистические ценности. Они просто об этом не думают.
Это как в советское время говорили абстрактный гуманизм, да?
Абстрактный гуманизм.
Да, я тоже думаю, между прочим, я с вами совершенно согласна, что все-таки вот если у нас что-то и рождается, да, со знаком плюс, то это именно осознание ценности жизни, жизни человека, жизни воздуха, я не знаю, жизни рыбы, жизни дерева, да. Вот осознание высшей ценности этой жизни.
Вы полагаете, что за последние столетия это ощущение усилилось?
Я полагаю, что да. И вот все то, о чем я говорила, все эти документы, организации, конвенции, соблюдаются они, не соблюдаются они, это уже другой вопрос, да?
Теоретически. Сама можно... постановка вопроса, вы считаете, продвинула.
Да.
Понял. Это на самом деле хочется в это верить, что такой довольно оптимистический. Хочется верить, что это Бен Ладен обороняется от условный Бен Ладен, да? Жив он или мертв, неважно. Значит, что он обороняется от нас, наступающих с гуманизмом, да, от наших ценностей. А это такое муравьиное наступление, конечно, потому что, ну да, интернет, радио, так сказать, все ездят, мир открыт. И действительно,
нам не дано
соблазн
знать
очень большой.
О временах и сроках, да. Вот, с другой стороны, я знаю, например, очень многих серьезных людей, один из моих самых таких умных и осведомленных вот друзей, доктор наук, он очень любит развивать мысль о том, что вот календарь майя, как известно, был рассчитан в переводе на наш календарь до 2012 года, а там что-то там изменение магнитной оси Земли, какая-то там...
Ой, вы
и
знаете,
начинается.
Сколько я живу, столько я слышу о конце света.
Я как историк тоже постоянно сталкиваюсь с концами света, их было уже жуткое количество.
Сколько мы концов света-то уже проскочили?
Много.
Довольно много концов света.
Штук 10 точно проскочили.
Значит, не будем валять дурака, да? Я думаю, ну, по крайней мере... Нет, эта версия самая удобная просто потому, что ты можешь, что называется, кочумать, да? Раз календарь мая заканчивается, так, и, в общем, нет большого смысла, да, значит, мыть руки перед едой. Можно уже как-то и так. Ирина Карацуба, кандидат исторических наук, доцент МГУ, историк, в гостях у меня в прямом эфире. Мы продолжим нашу программу после короткого выпуска новостей.
Лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В 75 регионах России сегодня проводятся выборы различного уровня. Наибольшую активность, по данным избирательных комиссий, проявляют жители Чечни и Ингушетии. На выборах мэра дагестанского города Дербент утром по разным причинам не открылась треть избирательных участков. В Дагестан вылетел представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. В день российских региональных выборов подвергся хакерской атаке интернет-сайт общественной горячей линии связи с избирателями. Об этом сообщил руководитель линии член общественной палаты Андрей Пржездомский. На западе Ирака в провинции Анбар при взрывах погибли не менее 16 человек, десятки людей ранены. В Пакистане неизбежна крупная военная операция против боевиков, действующих в районе Южный Вазиристан. Такое заявление сделал министр внутренних дел Пакистана Рахман Малик. По словам министра, неизбежность проведения операции стала очевидной после нападения в субботу группы боевиков на штаб вооруженных сил в городе Равалпинди. Мировое сообщество не будет бесконечно ждать выполнения Ираном его международных обязательств в ядерной сфере, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Лондоне. Турция может не ратифицировать соглашение об открытии границы с Арменией до тех пор, пока не будет разрешен конфликт на Горном Карабахе. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Соглашение об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией было подписано в субботу в Цюрихе. На востоке Афганистана правительственные американские войска провели операцию против боевиков. Командование сообщает о 16 убитых талибах. Сведений о потерях среди военнослужащих нет. Турция отменила совместные авиаучения с Израилем, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на израильских военных.
Все свободны в прямом эфире «Радио Свобода», историк Ирина Карацуба. Давайте, у нас давно висят звонки, послушаем радиослушателей. Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса специально к историку на исторические темы. Только если позволите, я бы сначала хотел ужасно разочаровать ваш либеральный оптимизм. То, что в Тегеране выходит демонстрация в масштабах страны, это ровным счетом ничего не значит. Столица в любой стране – это самое продажное и развращенное место. Ей всегда хочется мир, дружба, жвачка. А для остальной стороны важнее, что у Ирана появились собственные спутники, ракеты.
Александр, вашу лекцию мы откладываем. Есть у вас вопрос? Задайте вопрос.
Вопрос есть. Первый вопрос. Хорошо, Иван Грозный...
Вопрос.
Да, вопрос, значит, Ивана Грозного. Иван Грозный плохой, жестокий тиран. А кто тогда светоч цивилизации в свободной Европе?
Все понятно. Вот такой коротенький вопрос.
Это мне напоминает, говорит, Бога нет. Ну, хорошо, говорит, Бога нет, а сыр есть? Иван Грозный тиран. А кто тогда светоч? Значит, ну, все-таки Иван Грозный не просто тиран. Он, конечно, человек с таким садистским размахом, да, и с большими проблемами. И все-таки вот в нашу первую гражданскую войну нас вогнал он, да, с его опричниной, с последствиями опричнины. И если не верите на слово продажным историкам, почитайте иностранцев, которые приезжали и описывали. Знаете ли вы...
Мы будем верить. Еще вы скажете.
Нет, ну иностранцы же разные бывали. Бывали же профессора с докторскими степенями, члены парламента.
Все продажные, Ира.
А, все продажные, как один, да?
Да. Не, ну тем не менее, вот мысль, архетип, да? Подожди, пошутили и забыли. Архетип, первая гражданская война, действительно, я об этом даже не думал.
Смутное время.
Да, первая.
Причем, извините меня, это намного страшнее того, что мы имели в 17-22 году, поверьте мне. Гораздо страшнее. Смута.
Вот архетипы, которые дальше движут вот, к нашему разговору о колее, да, вот есть какое-то представление о том, как заведено, да? Вот это что, прямо вот так началось? А если бы не был бы этот параноик, а был бы другой, пошло бы по-другому? Значит, задаю вопрос адвоката дьявола.
И самое главное, так вот коротенечко тоже, на часочек, так вот за 5 минуточек, да? Вот за что я люблю такие вопросы. Правильно все спрашиваете, значит, надо уметь ответить за 5 минут. Отвечаю. Ну, оставим в покое Древнюю Русь, да, оставим в покое монгол, оставим в покое все то, что было после монгол. Вот 14-15 век, да, в Европе и во всем мире начинается новый период. Вот то, что называют модерностью, да, новое время. Вот ответ Москвы на вызовы модерности, маленькой Москвы, на краю света, зажатой между там остатками Золотой Орды там, и всеми прочими. Москва начинает воевать, расширяться и отвечать на эти вызовы особым московским способом, создав вот такую железную систему, основанную на единстве власти и собственности. Вот кто наверху, у того и вся собственность в руках. Поэтому все юкосы, все ходорковские, да?
Привет
вот.
Оттуда.
Да, естественно. Это все московские штаны. Мы из этих московских штанов вылезаем, все никак вылезти не можем. Это не значит, что никогда не вылезем. Но пока еще плохо получается. Затем, значит, единство власти и собственности. А вот эта вот властная вертикаль, да, жесткая очень, да, и общественная горизонталь, которая фактически съедается этой властной вертикалью, жестко ей контролируется. Недаром вот те же иностранцы, которые, как известно, все продажные, они писали, что государство в России вампир, высасывающий все соки из нации, да. Это и они с 16 века писали, между прочим. А жесткий контроль над публичной сферой. Какая там свобода слова, какая там гласность? Жесткий контроль, тотальная милитаризация, да. Это все с 15-16 века. А и мессианская идея, что мы вот вам принесем то, чего у вас нет. Да?
А это до 4-го Ивана, это 3-й, да, еще?
Ну, строго говоря, да, эта система стала складываться вот где-то на Иване III, Василии III, то есть это конец XV, начало XVI века. А при желании можно проследить на Дмитрия Ивановича Донского, который, скажем, задушил остатки московского самоуправления, ликвидировал должность Тысяцкого ходатая по делам посада. При желании на Александре Ярославовиче Невском многое видно. При большом желании можно и на Андрея Юрьевича Боголюбском, до всяких монгол кое-что увидеть интересное, да? Вот, в частности, мое любимое местечко, вот из Андрея Юрьевича Боголюбского, XII век, на секундочку, да? Но это такая очень своеобразная была часть Древней Руси, где вот такой монархический элемент возобладал тогда. В Киеве было по-другому, на юге было по-другому, в Новгороде было по-другому. А тут было так. Вот Боголюбский, когда очень хотел, чтобы ему митрополита поставили, митрополит был в Киеве, очень хотел, чтобы Владимир был второй, у него личный, свой. И к Константинопольскому патриарху послал своего епископа с грамотой, мол, вот я столько храмов поставил, давай ставь моего в митрополиты. А патриарх ему ответил очень хорошо, что это, конечно, хорошо, сын мой возлюбленный, что ты вот столько храмов выстроил, но если ты меня слушаться не будешь, будете храмы, что хлевы. Да? То есть антихристианское поведение обесценивает все построенные тобой храмы. Тоже у тебя так злободневно звучит.
Через много-много веков это откликнулось анекдотом о православном олигархе, да, который, приставившись, идет, значит, к Петру, собственно, к вратам. Пускать не велено, но деньги вернем, отвечает ему Петр в этом анекдоте.
Или это замечательный солидный Господь для солидных господ.
Да, да, это уже Пелевин, да? Классика.
Виктор Олегович классик.
Леонид из Смоленской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Здрасте.
Вот Лев Николаевич Гумилев, он его не любила советская власть, по-видимому, в том числе за то, что он отрицал классовую борьбу как движущую силу человеческого общества. А как вот сейчас среди историков есть сторонники его учения, или это просто как экзотика воспринимается?
Спасибо за вопрос. Спасибо.
Да, ну, значит, вот про Льва Николаевича Гумилева это неизбежный вопрос, да, это просто вот как обязательно тебе на голову упадет. Замечательный Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, не был ученым, да, он писатель, поэт, пророк. Вот с точки зрения научной, то, что им написано, извините меня, это художественный свист на нарах, да? Почему? А потому что он никогда не шел за логикой источника. Он всегда домысливал источники, конструировал источники. И вы, знаете, попробуйте с востоковедами поговорить про труды Гумилева. Вот интересно, что они вам скажут, да? Ну, потому что там просто придуманные племена, придуманные передвижения. Вот, что касается его Руси, то всячески его идеи Руси, всячески вот вытаскивается эта идея, что, значит, мирный симбиоз монголов и русских князей, не было ига, ну, это ерунда все, да? Полная совершенно ерунда. Поэтому Гумилев не ученый, он пророк. Ну, верите, верьте, да. А к науке, как к рациональному знанию, которое можно проверить какими-то другими способами, это отношения не имеет. А и, кроме того, вот то, что сделал Гумилев, это попытка как бы заполнить вакуум после падения знаменитой пятичленки теории пяти общественно-экономических формаций, да. Угу. Ну, там, первобытный общинный строй, рабовладение, феодализм. Но Гумилев придумал эти семь фаз этногенеза. Там фаза подъема, акматическая, там фаза затухания, ну и что? Что мы от этого лучше поняли? Это тоже проклятие, что это надо надругательство на родной истории, что вот это вот придуманное Марксом, да, который, кстати говоря, в письме к Видемейеру писал, что он не выдумывал схемы, которая бы тяготела проклятием над жизнью разных народов. Но, тем не менее, именно в эту схему его это учение и превратили, да?
Ну да, тут уже...
Поэтому я к Гумилеву с большим уважением отношусь как к человеку, который столько в лагерях отсидел, противостоял, личность замечательная, интеллектуал. Но его теории, извините меня, пожалуйста, да? Ну, верите в них и верьте.
Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, добрый вечер вашей гости.
Здравствуйте.
Я вот очень историкам люблю задавать такой вопрос. Математика, наука, рациональное знание. И в 5 веке 2×2=4, и в 15-м,
понятно.
И в 21-м. История – это наука?
Ну, замечательно.
Да, просто такие вопросы сегодня. И самое главное тоже, вот нужно за одну минутку, да?
Нет, ну тут не что, где, когда. Тут можно немножко подумать еще.
Ну, я могу ответить.
Тем не менее, да, интересно.
Ну, как известно, все науки делятся на естественные и противоестественные, да? На истории она противоестественная, да? Вот, поэтому, конечно, вы тут эксперимент не поставите. Да, но вместе с тем, когда вот мои коллеги, которые в последнее время как-то очень... какой тут глагол правильный употребить? Стали какими-то ужасно циничными. Вот меня вот в моих коллегах жутко раздражает этот дикий цинизм, который за последние 10 лет просто достиг каких-то невероятных размеров. Вот когда один мой коллега, не буду называть имени, недавно сказал, да нет никакой объективной истории, никогда ее не было, никогда ее не будет. Вот с этим я тоже не могу согласиться. Да, если нет объективной истории, то тогда мы все Глебы Павловские. Вот не хотелось бы мне быть этим замечательным персонажем, да? А к ней надо стремиться. Методы достижения объективной истины совершенствуются. А другое дело, что, я не знаю, когда мы к ней приблизимся и насколько мы к ней приблизимся, но мы к ней приближаемся. И сейчас мы того же Ивана Грозного понимаем лучше, чем его понимали современники, чем его понимал Карамзин, и даже чем его понимал Скрынников Руслан Григорьевич, наш с вами современник, который очень...
Почему? Много... Мы просто больше источников? Просто
ну, конечно, новые методы, да, источники, вот как бы самих прибавлений источников не так много, да. Там царского именного указа об учреждении опричнины у нас нет и, наверное, уже никогда не будет, да. Тут можно сколько угодно спорить по поводу опричнины. Но методы работы с источниками совершенствуются, да. Вот, например, если уж мы так все что-то про Грозного, да?
Нет, это очень интересно, Ирина, это очень интересно. Вот давайте расскажите про методы как раз. Про методы. Одни и те же источники, собственно, действительно, они прибавляют
очень мало. Да, можно еще вот последняя фраза, одна, на предыдущий ответ. Значит, вот в чем состоит специфика труда историка, которая совершенно не видна почтенной публике? Ты такой историк, как ты работаешь с источником, да? Вот выдумываешь ты «Повесть временных лет», как это делал Гумилев или мой дорогой учитель Борис Александрович Рыбаков, да, который был большой мастак понапридумывать. При всем его блеске, таланте, невероятном размахе его личности, да, большой был мастер понапридумывать бог знает что, да. Или ты все-таки идешь за логикой источника. Если ты что-то не понимаешь в источнике, ты пытаешься какими-то другими методами это понять, да. Ведь источник отвечает тебе на те вопросы, которые ты задаешь, и не отвечает на те вопросы, которые ты не задаешь. Значит, нужно как бы улучшать свою анкетку к источнику, грубо говоря. Ну вот, опять же, тот же самый Грозный. Сколько копий сломано вокруг опричнины, как ее только не трактовали, да? Но вот только совсем недавно, буквально вот лет 15 назад, наш замечательный современник и замечательный историк Андрей Львович Юрганов обратил внимание на религиозную подоплеку опричнины, обратил внимание на семантику опричных казней, вот этих жутких, на семантику опричного дворца, как он нам известен по описаниям. И Юрганов пришел к совершенно справедливой мысли, которая тоже, конечно, всю опричнину не объясняет, но очень многое в ней объясняет, что опричнина это доведенная до абсурда идея, что раз царь наместник Бога на земле, он может здесь и сейчас начинать страшный суд. Да? Вот он может начинать страшный суд над людьми и казнить их, очищать их грехи вот такими вот способами. Я бы не сказала, что этим исчерпывается вся опричнина, но очень многое в опричнине с этой точки зрения становится понятнее.
В этом смысле почти буквализованное, что вот божественность государства, да, вот буквализованное таким страшным способом, да, вплоть до страшного
сакральность.
Суда.
Сакральность, да.
Вплоть до страшного суда.
Ну и до чего все русское государство довело этот страшный суд, да, мы же знаем. Да? И династия пресеклась. И всем это было понятно. Вот мой любимый герой Джайлз Флетчер, зловредный иностранец, который сюда приезжал, один из самых умных людей, написавших энциклопедию русской действительности. Он, посмотрев на все на это, кстати говоря, он уже приезжал при Фёдоре, Ивана уже не было в живых, он, значит, написал такую маленькую книжечку, сделал два пророчества. Оба сбылись. Первое, что династия, конечно, пресечется, и Дмитрий, скорее всего, погибнет. Значит, книжка вышла в Лондоне в 1591 году. В этом же году в Угличе царевича Дмитрия зарезали, да? И то, что страна накануне гражданской войны, Civil Flame, да? Ну, вот она и началась. То есть умным людям это было очевидно.
Ну, тут, я думаю, мало ума. Я полагаю, что тут он многое понимал по собственной истории, по английской истории, в которой что-то уже случилось к этому времени, уже была какая-то причинно-следственная связь налажена, да, в голове.
Да, кстати говоря, его племянник потом написал очень интересную трагедию вот из смутного времени, верноподданной. И она шла на сцене вместе с произведениями старших современников Шекспира, Марлоу.
Это тот Бамонт и Флетчер, да, вот
это племянник вот того Джайлса Флетчера.
Ого, вот этого я не знал. Когда-то в своей театральной юности я даже играл в одной пьесе этого Флетчера, который, значит, дядя, да? Ничего себе. Евгений из Калужской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к обоим. Скажите, в кругу журналистов и историков кто-то отметит публично 105 лет первого легального земского съезда, ноябрь 1904 года? Выборные люди от купечества, духовенства, это единственный был выборный, крестьянство, это от всех сословий, это от дворянства. Собрались, постановили. Нам нужна свобода, нам нужна по парламенту, нужна конституция.
Вот что-то по Первому каналу этой даты...
И почему бы это, да?
Не празднуется.
Почему бы это, да?
Это не празднуется. Это к вопросу о традициях. Разные традиции, да? Опять-таки, вы говорили,
если был Новгород, был... Если мы все наши традиции будем отождествлять с Первым каналом... Ну, традиция, понимаете ли, очковтирательство и наведение тени на плетень у нас, конечно, большая, но не только эта традиция, да?
Да, да, да.
Потёмкинские деревни-то были, были же они, да? И эта традиция у нас тоже жива до сих пор, да.
Но, тем не менее, если не... не, так сказать, бог с ним, с Первым каналом, хотя не уверен, что бог.
Я уж тоже не уверен.
Да, да, да. Но, тем не менее, вот в этой студии тоже сидели почтенные люди там из СПС, тот Карамурза, другой, не Володя.
Алексей.
Да, Алексей.
Алексей Алексеевич Карамурза.
Да, да. Угу. Они тоже открывают в каждом городе уездном, да, везде в Франции.
Да,
огромные,
да, доски.
В каждом доске везде были люди, профессура, да, земский съезд, земское право, другие традиции развивались. Был Новгород, действительно, было очень много чего было, но мы, немножечко пошалив там, да, все равно возвращаемся к папе, вот к этому Ивану Грозному, или если его зовут, если папа поменьше там ростом и посохом, его зовут Владимир Владимирович, это совершенно не имеет значения, мы все равно возвращаемся к этому папе. К вопросу все о колее той. Вот как-то она у других выскакивает, а мы все радостно бежим в эту колею. Вроде выскочили. Казалось-то, выскочили.
Мне тоже казалось, между прочим.
Угу. Колея больно глубокая.
Ну, видите ли, ну мы же, вот, к сожалению, все-таки не евреи, да? Вот Моисей 40 лет водил, да, но там же был определенный народ с определенным образовательным уровнем и все такое прочее. Мы не евреи. Поэтому у нас, я думаю, будет не 40 лет, а будет дольше. Вот, но опять же, все в воле Божьей, конечно, но я надеюсь, что все-таки выйдем.
Вы это из области веры, или у вас есть какие-то рациональные расчеты на это?
Как Тертулян, да, верую, ибо абсурдно. Нет, я бы так не сказала. Нет, ну, извините меня, все-таки вот сейчас, опять же, я скажу очень такую спорную вещь, и вы, может быть, тоже сейчас вздрогнете, да, все-таки Россия европейская страна. По языку, по религии, по многим-многим-многим параметрам. Но она то, что называется borderline country of Europe. Она окраинная страна Европы, да? А проблема окраин – это отставание в развитии и вечное стремление вот одним рывком уряс и навсегда, да? Как любила говорить моя бабушка. Отсюда крайняя неравномерность развития, да? То замирание, то скачки, то последствия этих скачков. Вот. Но, в общем, мы европейская страна, просто очень неравномерно развивающаяся, и путь у нас вот этот вот, да? И куда мы денемся-то от глобализации, от всего остального?
Ну, деться-то есть куда.
Есть куда, да, но не в Северную же Корею, ну, не на Кубу же, да?
Вот, ну, поэтому... а посередке где-то, как Чадаев велел одним локтем в Германию.
Опершись на Китай, другим на Финляндию, да?
Как-то в распорку встать.
Чадаев опять становится ужасно актуальным. Вы знаете, вот была у него такая работа, написанная по мотивам, да, того, что с ним сделали. Она называлась «Апология сумасшедшего». Он ее, кстати говоря, не закончил. «Страха ради иудейской» не закончил ее. И там вот есть такая фраза. «Я думаю», – пишет он, – «что теперь время слепых влюбленностей прошло». 1836 год. «Я думаю, что настало время поверить Родину истиной». Как вы думаете?
Время слепых влюбленностей прошло? Не прошло, нифига.
Ну, вот именно.
Да, вот. Слова, и... конечно, мощные.
Слова мощные. И вообще, вы знаете, вот про Чадаева еще одна история. Вот все мы наблюдаем последние 2-3 недели историю с Подрабинком, да? Угу. Это чудовищную абсолютно, запредельную историю травли журналиста за честно сказанное слово. Под каждым словом этой статьи лично я бы подписалась,
Ира,
да?
Чего же в этой истории, я не имею в виду статью, а имею в виду травлю, чего же в ней выдающегося-то? Мы насмерть гноили, а тут какие-то мелкие шавки.
Вот мне, как историку, сразу вспоминается история с Чадаевым. Ну, вы знаете, что вследствие опубликования его философического письма, значит,
Пикеты были удобно.
Журнал закрыли, издателя сослали, а Чадаева высочайше объявили сумасшедшим. И раз в неделю по воскресенье к нему приезжал известный московский доктор, который свидетельствовал, что Петр Яковлевич еще не буйно помешался, его не нужно типа там в психушку, смирительную рубашку. Но они пили чай с этим доктором, он уезжал. Доктор довольно быстро спился. А вот это сейчас начинается такая довольно малоизвестная часть истории. Ну, потому что, понимаете, Чаадаев был одним из умнейших людей своего времени. Да, он должен был свидетельствовать, что он не сумасшедший. Года не прошло, как доктор спился. И прислали другого доктора, который зашел во флигель к Чаадаеву. На старый басманный, где Чаадаев, кстати, квартировал у своих друзей, потому что своего флигеля не нажил. А этот новый доктор перекрестился на иконы в красном углу и сказал: «Петр Яковлевич, дорогой, если бы не старуха, жена и семеро детей, я бы им показал, кто здесь сумасшедший». И с этими словами вошел в историю.
Жена и дети – большое зло, как было сказано.
Вы знаете, вот эта история с Петробинником тоже как-то показала, что число вот этих вот, кого этот замечательный доктор называл сумасшедшим, как-то очень выросло все-таки с тех пор, да? Потому что одни, так сказать, требуют снять вывеску шашлычной, другие там стоят с пикетами, третьи пьют чай с писателями и делают вид, что они ничего про это не знают, да? Писателей тоже я глубоко поздравляю. Вот от души великий писатель земли русской, вот Юрия Полякова, Олеся Николаева и прочих, примкнувших к ним, от души поздравляю.
Вы понимаете, ведь Поляков и Николаева, это... Я Николаева там не помню, кстати говоря. Была, да?
Была Олеся Николаева.
Да. Но
Юрий Поляков сказал, что ее выступление было одним из лучших, проникновенных, про национальные ценности.
Юрий Поляков, это на здоровье. Для меня там Юрий Поляков, Андрей Битов, немножечко, да, разный случай. И, так сказать, про Юрия Полякова нет оснований сокрушаться, да, потому что он никогда не входил...
Ну ладно, ну апофигии хорошие вещи. А мне жалко. Я очень любила апофигии.
Ну, вы добрая женщина.
Последние 10 лет хренатень всякой, прости господи. Апофигия хорошая была вещь.
Так, вот тут про Флетчер. Нет, мы все не успеем. Очень много вопросов. Но я главное задам.
Да.
Мадам Карацупа.
Да.
Хорошо вас. Назовите хоть один случай, когда Запад искренне и честно протянул бы руку, чтобы помочь России. Когда мы были слабы, нас презирали как варваров и старались добить. Когда мы были сильны, нас боялись как варваров и всячески старались отгородиться. Вот гениально. Значит, или презирают как варваров, когда слабые, или отгораживаются как от варваров, когда сильные. Оставим, так сказать, давайте рациональную часть этого письма прокомментируем.
Ну, во-первых,
Запад,
да, нужно все-таки
хорошего в Западе?
Думать над тем, что ты говоришь. И когда ты Западу заявляешь, что мы вам отрежем так, чтобы больше никогда не выросло, и что кто нас обидит, тот труднее не проживет, то, значит, естественно, некоторые реакции в ответ. Да? Кроме того, вот приведите хоть один пример, да, 155 тысяч этих примеров я могу привести. Дорогой слушатель, вспомните ленд-лиз, да? Вот. Или, например, вспомните гуманитарную помощь Запада нам в 90-е годы. Что бы мы тут с вами делали без этих окорочков Буша и без многих других вещей, да? Вот я, например, тогда со своей мамой осталась вообще, у которой было 5 онкологических операций, да? И которая, мы с ней на 15-м этаже онкоцентра просто жили 7 лет подряд. Вот. И что бы мы делали без западных лекарств, да, и многих других вещей, которых здесь не было вообще ни за какие
деньги.
Я
вам отвечу от имени нашего корреспондента, что вас просто купили, да, просто купили. Они хотели нас завоевать таким образом. Понимаете, нет, паранойя не комментируется. Почти 2/3 писем, которые вот я даже не буду зачитывать, они как раз про то, что да, у нас там иго, зато у нас сильное государство. А да, мы такие, зато мы всем сломали шею, там, всем Наполеоном и Гитлером. Да, вот интонация, вот эта доминирующая интонация, что нам и так хорошо. Вот как главный итог этого коллективного письма. Да, не надо нам ваших, не суйтесь вы со своим
Нет,
западным опытом.
Видите ли, есть же какие-то объективные вещи. Ну вот, например, вы как? Вы хотите жить 59 лет, как у нас средняя продолжительность жизни в стране? Или, может быть, вы хотите жить вот в Японии, скажем, средняя продолжительность жизни, по-моему, 86 или что-то в этом роде, да? Вот вам как хочется жить? 59 или 86, да? Вот. И с точки зрения всего остального, пенсионного обслуживания, обеспечения, вам как хочется, чтобы у вас пенсия была 5 тысяч рублей или все-таки какая-то другая?
Или 5 тысяч
долларов. Да.
Нет, тысячу раз я об этом здесь говорю. Это самое главное, это самый главный вот такой печальный стык, что нет никакой связки в мозгах, в большинстве мозгов. Все хотят жить получше и подольше, но никак не связывают это с европейскими ценностями. Да?
Виктор, с мозгами плохо, но 20 век вообще был тяжелым веком для нашей истории. Да? Россия, уникальная страна в 20 веке, ну, все-таки 5 волн эмиграции, да, уехали лучшие. Те, кто не ехали, тех расстреляли. Да? А то, что называется, как это, сложная селекция на неблагоприятном провокативном фоне, что ли, есть такой термин, да. Ну, ясно, что потери наши вот совокупные за 20 век, которые исчисляются прописью 137 миллионов, да, это вот последние данные группы Вишневского. 137, мы потеряли страну, у нас сейчас меньше 142, да, поэтому чего вы хотите-то, чтобы в мозгах было, да, надо работать. Вот как Иммануил Кант вот в 1784 году, отвечая на вопрос Берлинской газеты, что есть просвещение, он сказал, что просвещение «сепере ауде», умейте пользоваться собственным разумом. И этому надо учиться, уметь пользоваться собственным разумом, а не отдавать свой разум Сталину, Путину, Ивану Грозному, кому-нибудь еще. Этому надо учиться. И потом еще нужно разум как-то заиметь, воспитываться как-то. В общем, учиться, учиться, еще раз учиться.
Вот вы на Ленином и закончили.
А вы знаете, это не Ленина слова, это слова Белинского, между прочим, очень малоизвестные из одного письма. Я думаю, Ленин их тоже не знал. Я сама была поражена, когда он наткнулась.
Мог, мог слышать и просто на язык вышло. Это довольно распространенная вещь, когда человек говорит, просто не зная источника, искренне не знаю, тоже даже не плагиат, это я вступился за Ленина. Владимир из Тульской области, давайте, у нас уже финал, давайте вопрос.
Вот я не пойму, как ваши студенты могут поддерживать этого Путина, ведь они же видят всю эту политику-то, ну погодите, но они же умные молодые люди.
Они умные, но они в очень большом большинстве конформисты ужасные, да? Им трудно против течения, нет у них такого опыта.
Дайте я вступлюсь за ваших студентов.
Давайте.
Они не видят, они... поскольку мозги мягкие и необразованные еще, они же у вас еще не учились, да, шучу, они не видят связи, они видят, да, были жирные времена, они понимают, что они могут ездить куда угодно, могут покупать машины, у них шмотки, да, их никто не трогает, да, у них все есть, то, что им нужно, да, они, а то, что будет потом, да, а то, что придется потом платить, так это ж пойми потом, как в песне Гальча. Они даже не знают, что придется платить. Да? Они не,
не задумываются.
Они задумываются. Связь между риторикой, да, вот этой вот паршивой, высокомерной державной риторикой и дальнейшей деградацией видят те, у кого есть либо личный опыт, да, либо исторические такое знание. Да? Минутка буквально до конца эфира. Я вспомню... лучший кадр из фильма «Кабаре», помните, когда начинается эта песня, да, и все встают в этом порыве, и юноши встают, и там есть потрясающий кадр, как эта песня захватывает всех, и там есть поразительный глубинный один план, когда сидит старик, один над кружкой своего пива, спившийся старик, и не поднимается в этой песне, потому что он уже это проходил. Он уже знает, чем кончаются эти подъемы, он уже знает, чем кончаются эти хоровые песнопения. Но он уже старенький. Он, может, помнит еще ту войну, да? Он, может, еще помнит тот подъем.
Можно, да, скажу одну последнюю фразу из Михаила Успенского «Пророчество». Стал старца Килостара. Ждет, говорит, ждет вас светлое будущее. Да хрен дождется. Вот давайте все-таки будем достойны нашего светлого будущего, чтобы оно нас дождалось все-таки.
Ну, Ирина, на оптимистической ноте.
На оптимистической.
Спасибо. После выпуска новостей программа «Общественное мнение». Отношение россиян к воинской повинности. Тема программы. В гостях у Радио Свобода будет Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, социолог Денис Волков и Тимофей Борисов, обозреватель российской газеты, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны» и мой гость сегодня историк Ирина Карацуба. Встретимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю год.
Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.